Программа «Вечерний эфир». Время теплого общения и размышления о Боге.
Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Это программа «Вечерний эфир». Сегодня в студии ведущий Юрий Онищенко. И у нас гость из Украины, он с нами уже однажды был, несколько недель назад, Сергей Скиба. У него тяжелое было прошлое, он рано с дома ушел, много горя пережил, греховной жизни живя. И вот сегодня мы продолжим рассуждение на тему, которую мы начали в прошлом эфире. Очень щепетильную тему, что же такое рождение свыше. И вот на сегодняшнем, на этом эфире мы рассмотрим признаки рожденного свыше христианина, пытаясь раскрыть, что об этом говорит Писание. А сейчас коротенькая музыкальная пауза. Итак, мы снова в эфире, и вы слушаете христианское радио «Голос Пилигрима». Время в Спокене 6 часов 2 минуты 7, за окном у нас потеплело наконец-то, 38 градусов Фаренгейт или плюс 3 по Цельсию. Объявление на радио «Голос Пилигрима». Завтра состоится для многих долгожданная инаугурация Трампа, президента Трампа на пост президента. Нужно молиться, чтобы Господь дал ему мудрости правильно распоряжаться той властью, которая у него будет на посту президента, чтобы он принимал правильные решения, которые бы хорошо сказывались на христианах, на стране, на морали общества. Поэтому нам, как христианам, несмотря на то, нравится нам Дональд Трамп или не нравится, нужно молиться о нем, потому что об этом говорит Писание. Молиться, чтобы Бог дал ему мудрости. И вот мы это будем делать. Также каждый день в 7 часов утра, также в 9 часов вечера звучит передача «Книга жизни. Библия». Слушайте Библию вместе с нами в 7 утра и в 9 вечера. Каждый вторник, среду, а также и в четверг в 6 вечера у нас проходят прямые эфиры с участием наших ведущих Алексея Чайка, Анатолия Райлян и меня, Юрия Онищенко. Присоединяйтесь к нам и приглашайте друзей. Также каждый вечер в 8 часов в эфире детская передача «Христианочка». Вы можете вместе с вашим ребенком перед сном послушать поучительный детский рассказ. А также вы можете нам позвонить на наш номер 509-477-9956 или написать на e-mail golos.pilgrima@gmail.com, чтобы поздравить своих родных и близких, или просто написать нам отзыв, чего мы от вас очень ждем, и надеемся, что вы так будете делать, делясь с нами, что вы думаете о нашем радио. Итак, мы снова в эфире. Вы слушаете радио «Голос Пилигрима». Сейчас я по скайпу позвоню нашему гостю Сергею Скиба, и мы будем общаться с ним на эту тему. Так что одна минутка. Сергей, приветствую тебя.
Да, приветствую.
Отлично, слышно. Меня хорошо слышно?
Да, хорошо.
Ну, хорошо. Итак, мы сегодня будем говорить об очень важной теме. Мы вчера, на прошлый четверг говорили, что такое рождение свыше. Сегодня будем говорить о том, рожден ли я свыше. Да, мы будем говорить о признаках возрождения в жизни христианина. И с нами будет, вот, как я говорил, участвовать гость Сергей Скиба из Украины. Он сейчас учится в семинарии возле Киева Богословской. Поэтому то, что мы с вами будем делиться, надеюсь, вы хорошо на это внимание обратите. Хотелось бы пару слов сказать о том, о чем мы говорили в прошлом эфире. Вот мы говорили о том, что рождение свыше – это очень важно. Почему важно знать, рожден ли я свыше или нет? Потому что без возрождения мы не можем войти в Царство Небесное. Сам Иисус Христос сказал в 3 главе Иоанна, что кто не родится свыше, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Он это сказал Никодиму, праведному человеку. То есть независимо от того, насколько человек грешен или насколько он праведен, соблюдает все нормы, все меры, все требы, ему нужно рождение свыше. А что же такого дает нам возрождение, что без него человеку не спастись? Почему Христос не сказал, ну вот, исполняйте мои заповеди, там, любите друг друга, то все делайте? Почему он сказал, что нужно рождение свыше? Ну, причин есть несколько, но вот одна причина, потому что человек рожден грешным. Он вот только младенец родился, он уже грешный. И эта грешная природа не может наследовать небо. А возрождаясь, в нас появляется новый человек, мы становимся новой тварью, и у нас новая природа, рожденная от Духа Святого. И вот она может, и она будет наследовать небо. И в прошлый раз, когда мы говорили, я назвал вот этот момент сверхъестественным моментом. Я хочу как бы немножко объяснить, что я имел в виду. Я не имел в виду, что человек, который возрождается, испытывает какое-то экстазное состояние, и там он, может, выходит из тела, или еще как есть течение, которое они вот объясняют, что вот это вот должно происходить у человека, который получает Духа Святого. Я не это имел в виду. Я имел в виду, что откликнуться на призыв Бога, вот это... Когда мы получаем возрождение, становимся новой тварью, это и есть сверхъестественный момент. И это человек не может сам по себе сделать, если Господь Духом Святым сначала не проведет работу в сердце человека, приведя его к раскаянию, показав ему весь ужас своего греховного состояния, возложив всю тягость вот этого гнета греховного на него, чтобы человек прочувствовал и осознал, что он действительно нуждается в спасении. И это сверхъестественное явление. Человек к этому сам прийти не может, поэтому я назвал это сверхъестественное явление. Но это не какое-то экстазное состояние, которое должен человек переживать. Хотя, Сергей, как ты думаешь, бывает что-то такое более такое вот необъяснимое происходит, может, у некоторых? Я думаю, может, и бывает, да?
Ну, я не знаю, может, и бывает, но я скажу, что... Через покаяние Господь открыл, в первую очередь, мое греховное состояние. И когда Дух Святой уже открыл меня в том, что я погибаю и не могу с этим ничего сделать, то тогда пришлось звать Иисуса Христа на помощь в молитве покаяния, для того, чтобы можно было противостать тем негодным поступкам, которые я совершал в своей жизни, и думал, что это все, ну, это как бы норма, это нормально. И уже когда обратился к Иисусу Христу, когда получил прощение, когда получил рождение свыше Духа Святого, тогда Бог дал возможность противостать греху. А насчет сверхъестественных каких-то моментов, ну это я даже не могу это объяснить, для чего они нужны. Человек должен здраво понимать, для чего ему нужен Христос, для чего ему нужно покаяние, что Христос хочет через покаяние, чтобы человек начал совершать, начал делать, потому что это все должно быть здраво. Угу. А насчет сверхъестественных, я не знаю, может быть, ты, Юра, знаешь какие-то истории.
Ну, есть люди, там рассказывают, что вот они, когда, ну, допустим, покаяние апостола Павла, оно было более... более необычным, чем мое, допустим. Христос явился апостолу Павлу. То есть я просто хотел сказать, что, возможно, есть люди, у которых что-то более необычное там происходит, когда они более, Господь им более открывается. Но у большинства людей происходит, не происходит никаких экстазных моментов, это просто происходит рождение свыше. И вот такой вопрос, перед тем, как мы начнем рассуждать на эту тему, мы постараемся скоротить, чтобы максимально больше сказать об этом. Вот перед тем, как мы начнем рассуждать, такой вопрос стоит. А нормально ли вообще сомневаться в том, что было, рожден ли я свыше или нет? Нормально ли это ставить под сомнение и подвергать экзамену свое спасение? И есть мнение сегодня в некоторых течениях, в некоторых церквах, что человек должен каяться только один раз, и он никогда не должен сомневаться. А если человек вдруг начинает сомневаться, то это просто значит, что человек не спасен, и у него не было никогда рождения свыше. Но это очень далеко от правды. Мы читаем 2 Коринфянам 13:5, там написаны такие слова, и мы их возьмем как в основу нашей беседы сегодня. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Кажется, братья и сестры, можно быть не тем, чем должен быть. И вот поэтому Павел призывает коринфян, чтобы они не просто ложно надеялись, как-то вот самообманывали себя в том, что они все в порядке, но чтобы они по Слову Божьему испытывали себя, верили они находятся. Потому что если не в вере, то зачем топтать дворы Дома Божия? Зачем вести христианскую жизнь? Зачем отказываться от каких-то греховных наслаждений, ущемлять, выполнять какие-то требы и в конце концов прийти в вечность, встретиться с Творцом, встретиться с нашим Иисусом Христом и услышать слова «Я никогда не знал тебя». Вот поэтому эта тема очень важна. И поэтому нормально сомневаться в этом. Нормально, когда посещает сомнение, потому что, может, есть на то причина. Если я нахожусь в грехе, есть причина сомневаться, а спасен ли я или нет. И у меня было такое, что у меня были сомнения. И Писание говорит, что мы проверяли себя постоянно. Но тут есть важный момент. Когда ты испытываешь себя, спасен ли ты или нет, испытываешь ли ты свою праведность, когда проверяю, достаточно ли я хорош, достаточно ли я праведен, достаточно ли я требы выполняю, насколько доволен мой Господь сегодня, по сегодняшнему дню, или же испытываешь, или сомневаешься в самом факте, рожден ли ты свыше. Если же определять свое спасение, оценивая свою праведность, мои дела, хотя они важны, но если я решаю, оцениваю свое спасение, спасен я или нет своей праведностью, то тут уже, братья и сестры, красный флажок. Потому что было бы легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем для кого-то пройти в небо хоть с клочком самоправедности в сердце. Сергей, я вижу, что ты хочешь поделиться чем-то.
Ну, я хочу вспомнил одну историю. Ты говоришь о том, что нормально ли сомневаться. Нормально сомневаться в этом или ненормально. Но я имею общение с пожилыми людьми, как мы посещаем наших пожилых людей с церкви. И вот с ними, когда беседую, что в основном люди, которые уже стоят на пороге вечности, знаешь, и у них вот возникают очень часто эти вопросы о том, что спасены ли они вообще, они прожили жизнь, они прожили очень долгую жизнь с Богом. И получается так, что когда ты начинаешь с ними беседовать, то почему-то из их уст звучат такие слова, что они не уверены. Они, ну, сомневаются в том, что они спасены. И как-то у меня одна была беседа, одна с нашей сестрой, она уже в вечности. Я благодарю Бога, что она открыла то, что ей мешало. Грех, который ей мешал, давал ей сомнения о том, что она спасена на протяжении ее там долгого времени жизни. И она, я говорю, вы можете мне рассказать вообще, что самое тревожное в вашей жизни духовной, христианской было, вот возрожденной, когда вы обратились к Господу, когда вы уже были в мире с Ним, когда вы стали членом церкви поместной, когда вы читали Писание, когда вы жили той жизнью, которую предлагает Христос. И она мне рассказала одну историю, но она не сказала, какой конкретно у нее был грех, но он тревожил ее на протяжении всей ее жизни. И она говорит, что в течение месяца, говорит, я как бы забывала, делая добрые дела, там ходя на похороны, помогая кому-то мазать хаты. Там, ну, в свое время тут оно среди верующих людей была такая дружная атмосфера в том, чтобы помогать дома строить. И она думала, что она тот грех, который ее тревожил, она думала, что она какими-то добрыми делами она сможет заглушить это все. Но когда в конце месяца они участвовали в заповеди Иисуса Христа в вечере Господне, то там всегда служитель объявлял о том, что да испытывает себя человек, как вот сейчас ты ссылаешься на то, что говорит апостол Павел, чтобы проверяли себя, в каком состоянии находится их сердце, в каком состоянии находится их жизнь, имеет ли она правильное отношение с Богом и жизнь их, живут ли они по Писанию. И не находятся ли они во грехе. И вот она говорит, что она всю жизнь, говорит, на протяжении, не оставляя, не открывая, не исповедуя этот грех, который ее терроризировал. Она думала, что на каждой вечере, когда пастырь читал эти слова о том, что кто участвует недостойно, многие из вас болеют и немало умирают. И она говорит, эта тревога, она была на протяжении жизни. И Господь ее всегда побуждал, чтобы она открылась, освободилась от этого препятствия, от этого греха, который был в ее жизни. Потому что она говорит, я всегда боялась, что меня вынесут, как Ананию и Сапфиру, говорит, что я могу в любой момент умереть. И она, я понял с этой беседы, что человек стал под сомнением о своем спасении, которое он имеет в Иисусе Христе по причине греха, который был в ее жизни, из-за которого она и сомневалась. Поэтому это нормальное состояние в жизни христианина, но это ненормально по соотношению тому, что это из-за того осознанного греха, который мы не раскрываем и не исповедуем, лукавый имеет место сеять сомнения в нашем сердце для того, чтобы быть неуверенными, а спасены ли мы вообще. Поэтому очень важно, как мы, когда совершаем заповедь Иисуса Христа, все-таки хотя бы в тот момент проверять себя, исповедовать свой грех, открывать его, чтобы лукавому не было места для того, чтобы терроризировать нас изнутри и сеять сомнения по поводу нашего спасения, которое мы имеем в Иисусе Христе.
Да, и сегодня вот эта тема, о которой мы рассуждаем, она, по крайней мере, у нас в Америке, является одна из самых популярных тем. Если смотреть, что христиане печатают на Ютубе, в Google, то очень много вот эти именно вопросы, спасен ли я свыше. И, Сергей, как ты говоришь, что у ней был явный грех, который она не исповедала, и у нее из-за этого были постоянные сомнения, спасена ли она или нет. Но бывает, что христиане, они недостаточно просвещенные в истине, они недостаточно хорошо знают Писание, и они не знают, возможно, на чем они могут базировать свою уверенность. И вот поэтому мы хотим сегодня поговорить, чтобы было вот это основание. Я не хочу, чтобы у нас была сегодня крайность в одну или в другую сторону. Не хочу... Христос сказал, что Он трость ненадомленно не переломит, и льна курящегося не угасит. Я не хочу, чтобы сегодняшняя беседа стала поводом рожденному свыше христианину сомневаться в своем спасении. Но я хочу, чтобы тому человеку, который обманывает себя, ложную уверенность имеет, чтобы он забеспокоился и начал искать Бога. И вот проблема у нас в Америке в том, что как у та бабушка, как у та женщина, множество так называемых христиан интересуются, спасены ли они или нет, при этом не желая ставить свой грех. Они знают, что они грешат, но хотят, чтобы кто-то, какой-то пастор, какой-то проповедник уверил их с кафедры, что они спасены, или в личной беседе, да? Они говорят о своей борьбе с грехом. Но знаете, есть огромная разница, что они имеют в виду. Одно дело, когда человек является рабом греха, грех ему нравится, и он просто сожалеет, понимая, зная Писание, людей понимает и совсем. Когда грех человеку ненавистен по-настоящему, и он делает все возможное, чтобы побеждать, хотя бывают и поражения, и когда никто, кроме него, об этом не знает и не стыдит его за этот грех, но совершенный грех, тем не менее, гложет и угнетает его, и нет, это все наружное. Но когда пришел Христос, сколько он раз говорил в тайне, что вы думаете в тайне, что вы делаете в тайне, что вы сказали в тайне, и уже не важно, что у тебя снаружи. Конечно, оно важно. Мы должны представлять себя, достойный образ жизни вести, но это можно делать, не имея возрождения. Вот Христос говорит, важно, что в тайне. что у тебя внутри, что тебя наполняет внутри, о чем ты думаешь в тайне, какие у тебя мотивы, какие мысли, есть ли внутренняя тяга и желание к святости и чистоте, является ли жить непорочно перед Богом моей мечтой, или я просто стараюсь выглядеть праведным перед другими и не упасть в грязь лицом.
Ну, смотри, Юрий, смотри, тут Христос говорит о том, чтобы о тех тайнах, которые сейчас мы начали говорить, это говорит о том, что для того, чтобы человек начал правильно мыслить и правильно поступать. Вот он повествует о том, что свыше человеку в жизни присутствует любовь, которая исходит свыше. Он исполняет ту заповедь, о которой Христос дал новую, показав на себе, как нужно любить. Он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. Угу. В чем она и заключается, эта новая заповедь. Вот. И еще тут я чуть-чуть сейчас добавлю, чтобы мы понимали, чтобы мы могли рассуждать об этом человеке видимом, который имеет рождение свыше, о том, что он побеждает мир, он имеет эту силу от самого Бога побеждать мир. И еще один такой показатель, как не грешит, он не находится долгое протяжение жизни во грехе, этот человек, который рожденный от Бога, потому что этот грех ему неприятен, потому что мы люди, мы грешники по природе, и поэтому мы можем оступаться, согрешать, и поэтому этот грех, который неприятен Богу, и когда мы рождены свыше, то мы, естественно, стремимся к тому, чтобы быть угодными в очах Божьих, исследуем Писание, преображаемся в его образ. И поэтому этот грех не может быть нам никак, если человек имеет рождение свыше, быть приятным. Как бы такие главные пункты для возрожденного христианина, да, на основании свете Слова Божьего.
Вот хотелось бы вспомнить момент, когда апостол Павел во 2 Коринфянам 7 главе писал о том, что он сильно огорчил коринфян своим обличением. Он обличил их в грехе. В первом послании, возможно, еще было какое-то другое послание, которое не записано в Библии. И вот в 7 главе он говорит: «Бог утешил нас прибытием Тита, не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что еще более обрадовался. Посему, если я печалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо печались ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот коринфян была печаль Божья, а не земная. У них была печаль, они честно глянули на себя, когда апостол Павел обличил их в грехе, и им стало грустно, стыдно и печально, потому что они увидели себя в грехе. Но есть печаль земная, когда меня на горячем поймали, и я опечалился, что теперь кто-то еще знает, или много кто знает, что я вот согрешил в чем-то, и я вот от этого опечалился. Вот эта печаль приводит к смерти. И вот когда я скорблю о грехе, когда меня Дух Святой обличает, когда никто не знает даже об этом, или я оскорблю о грехе только, когда меня поймали на горячем. Вот эта печаль мирская. Христос также сказал, что по плодам их узнаете их. И здесь опять может быть крайность, потому что если мы увидели брата согрешившим и тут же приписываем его к погибшим, то это неправильно, здесь не об этом речь идет. Здесь говорится о том, как я живу, чем я занимаюсь, какие у меня приоритеты обычно, привычные мне, да? Вот 1 Иоанна, 1 главе, 5-6 стих, написаны такие слова. Апостол Иоанн написал: «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Тут используются два слова таких греческих. «Перипотео», да? «Пери» — это значит «возле», «около» или «вокруг». «Потео» — это «ходить». «Перипотео» — значит «по обычаю ходить каким-то образом», «привычным образом ходить», да? И здесь говорится когда здесь говорится «ходит во тьме» или «ходим во свете», здесь говорится не то, что если человек ходит во свете, значит, он никогда не согрешает, потому что кто говорит, что в нем нет греха, тот представляет Бога лживым, написано. Кто говорит, не согрешает, да? То есть мы все согрешаем, но здесь говорится о обычном стиле жизни. То есть обычно ли для меня ходить во свете, или обычно моей привычной жизнью является жизнь греха? Вот разница между возрожденным или невозрожденным. Вот что такое ходить во свете? Это жить по тому откровению, что нам дано из Писания о Боге, что нам открыто, что оно написано о Боге и об образе жизни, который Он хочет нас видеть. А ходить во тьме – это внутреннее или втайне игнорировать то, что нам открыто из Писания по поводу, как нам нужно поступать. То есть мы знаем, какие заповеди, мы знаем, как Бог хочет, чтобы мы жили, мы это игнорируем, живем по-своему. Вот это хождение во тьме. Не надо быть каким-то чародеем, убийцей или грабителем. Достаточно игнорировать то, что Бог хочет видеть в нашей жизни. И вот это вот такое отношение к Слову Божьему имеет невозрожденный человек. У возрожденного человека другое отношение к Слову Божьему. Когда возрожденный человек читает в Писании, что что-то не совпадает с его жизнью, то это его беспокоит, и он пытается исправиться. Это человека начинает беспокоить. Если я читаю, что меня очень долго беспокоили слова «рожденный от Бога не грешит». И мы в конце этой беседы, я хочу обратить на это внимание, не сейчас, в конце беседы. Меня это очень беспокоило. Но невозрожденный же, он просто закрывает глаза на то, что ему непонятно. Прочитал Писание, крик да будет удален от вас, там, такие, Царство Божие наследуют. Он посмотрел, ну, у меня есть это, что, Царство Божие не наследую. Да не может быть. Закрыл глаза, прелеснул, пошел дальше. Вот это небрежное, нетрепетное отношение к Слову Божьему. Бывает... Ну, да.
Юр, я хочу здесь еще тоже немножечко одну мысль добавить о том, что, ты говоришь, апостол Павел проповедовал Коринфянам, да, и там печаль ради Бога приводит к покаянию. Получается, человек, который рожденный свыше, когда он уже в своей жизни, возможно, ну, уже охладел и давно не брал в руки Слово Божье, то он произвольно где-то совершает в своей жизни грехи. Но когда он приходит в дом молитвы, то когда он слышит Слово Божье, слышит проповедь Евангелия в доме молитвы, то этот человек, он не может быть равнодушным к тому, к той проповеди, к тому обличению в доме молитвы, потому что печаль ради Бога человеку дает возможность размышлять и думать, чем он обидел Бога, в чем он был неугоден, чем он оскорбил Господа, понимаешь, в своей жизни. И поэтому это как бы тоже показатель той жизни, того живого внутреннего духовного человека в нашей жизни, когда мы слышим голос Божий, Слово Божие, и оно нас приводит в сознание, приводит в размышление о том, где, в какой области своей жизни я уже оскорбил. И поэтому эта печаль, она приводит к тому, что этот человек, он желает все-таки исправляться, он желает идти к свету, потому что мы с тобой уже говорили о том, что апостол Иоанн говорит о том, что рожденный свыше человек, он творит правду. И человек, который желает творить правду, он идет к свету. Когда он слышит Слово Божие, он желает, чтобы его поступки и дела, они освещались. Он хочет исправляться для того, чтобы не огорчать, не обижать нашего Спасителя и Господа.
Ты очень хорошо заметил, что возрожденный человек может какое-то время не брать в руки Писание и как-то ожесточиться, да? Вот у меня подходят как-то, вот довольно часто люди спрашивают, а может возрожденный человек вот так поступить? А может он, если человек так поступил, может ли он быть возрожденным в это же время? И вот я на этой беседе, у нас очень мало времени осталось, к сожалению, хотел бы обратить внимание. Бывает, что возрожденный человек улавливается в какой-то запинающий грех. Обольщается грехом, улавливается, не пободрствовал, какое-то время не почитал Слово Божие, осуетился, может, обольстился там наживо или еще чем-то, Бога не было рядом какое-то продолжительное время, человек не искал, не молился, да, обольстившись грехом, запинающим, вот попался, а такое бывает, в Евреям 12:1 написано, Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Если бы для возрожденного христианина это было бы нереальностью, то Павел не писал бы, что нужно свергнуть себя запинающий нас грех, если он есть. Но это, к сожалению, бывает реальностью. Я думаю, что многие христиане когда-то в жизни они находили себя в такой ситуации. И вот человек, попавшись на этот крючок, он не имеет покоя. Да, он каждый раз, как Серега, ты говоришь, он слышит Слово Божие, оно его начинает обличать. У него нет покоя, этот грех его настолько угнетает, что человеку ничего не милое, не радует в жизни, пока вот он не получит вот это освобождение, пока он не получит прощение, пока он не исповедает и оставит этот грех, и радость вновь не начнет переполнять его сердце, он не имеет покоя. И вот невозрожденный человек такого пережить никогда не может. Возрожденный человек может какое-то время находиться в ожесточении, даже продолжительное время, либо боясь исповедать этот грех, либо не хотя его оставить, так он искусился этим грехом, но он не может иметь покоя, он не может спокойно слышать слово или читать, и быть спокойным внутри. И это вот признаком возрожденного человека не является тот факт, что он перестал грешить, но то, что он стал видеть свой грех, замечать свой грех, не оправдывать его, но называть его своим именем, исповедуя и оставляя его со временем, а если нет, то не имеет покоя до того, как это произойдет. Вот такой пример хотел привести, я слышал его от одного проповедника, между возрожденным и невозрожденным человеком. Вот, допустим, муж, вот у него такое с утра спешка, он торопится сильно, опаздывает на работу, он весь напряженный, и вдруг, прямо перед выходом в дверь, когда он и так опаздывает уже, вдруг жена окликивает его и говорит: «Вынеси мусор!» Невозрожденный человек, муж, накричит на жену, что она вообще не понимает его, что она и такая, и сякая, и он будет абсолютно оправдан в своих глазах, пойдет, сделает свою презентацию, или что он там готовился, куда опаздывал, и даже не вспомнит потом об этом. Но если этот же самый человек через 3 месяца покается, родится свыше, и ситуация эта повторится, и он опять накричит на жену в точно такой ситуации, то его Дух Святой, обличение Духа Святого, как вот ножом может пронзить сердце, как горячей водой шпарит, и ему не будет покоя, пока он не попросит у жены прощения, что не характерно невозрожденному человеку. И вот скажите мне, вот, братья и сестры, разве это не сверхъестественное изменение сердца? Разве может человек по своим усилиям вот так вот, вот такое вот у него происходить внутри? Не может. Это только бывает у возрожденных христиан. Бывает, что, как я уже говорил, возрожденный человек, полюбивший и обольстившись грехом, находится в продолжительном упорстве против Бога, не желая исповедать и оставить свой грех, и оправдывает ее всячески, и приглушает голос Духа Святого даже. Мы читаем у Давида, помните Давид, когда согрешил? Неужели он был мужем по сердцу Божьему? Кто может сказать, что он был, если бы он сегодня жил, что он был не христианином? Он был примером для всех, но он обольстился грехом, и он год был в ожесточении, он год был в противлении против Бога, пока Бог не послал пророка Нафана. И что произошло в сердце, в возрожденном сердце Давида, когда он услышал Слово Божие, Слово от Бога? Он что, сказал: «Снесите Нафану голову, убейте его», да? Нет, он сокрушился, потому что, слыша Слово Божие, возрожденный человек начинает сокрушаться. И это признак только возрожденного человека. Вот в Ефесянам 4:22 написано: «Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающийся из-за своих обманчивых, низменных желаний». Вот хотя возрожденный человек имеет помазание от Духа Святого и является новой тварью, он все равно имеет вот эту плоть, которая тянет его ко греху, и он должен на ежедневной основе, понимая, что от него хочет Бог, он должен делать правильный выбор. Вот если бы для христиан... Вот многие люди ставят под сомнение свое возрождение, свое спасение, потому что они себя находят, то там они согрешат, то там они согрешат. Они думают, как может возрожденный человек грешить? А вот так может. Если бы это было не так, то апостол Павел бы не было нужды бы ему учить оставить прежний образ жизни. Зачем учить оставить прежний образ жизни, если бы это автоматически само произошло? Но нет, это происходит по мере духовного роста. И это христианин должен делать вот этот выбор, должен расти, возрастать духовно, и тогда по мере его духовного роста это для него станет более и более естественно. Но тем не менее у нас есть плоть, которая тянет нас ко греху, и мы должны это понимать.
Ну, я хочу тоже одну историю рассказать из своей личной жизни. Ты сейчас говоришь о том, что мы люди, природа у нас грешна, и поэтому апостол Петр когда-то говорит: покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. И тут очень важно понимать, какой труд совершает Дух Святой уже в нашей жизни. Что Он делает? Он обличает, Он научает, Он дает рост, получается. Мы возрастаем духовно. И вот из своей жизни я помню, когда обратился к Господу, и как-то я уже свидетельствовал о том, что это было в реабилитационном центре, то у меня стал вопрос о том, чтобы вернуть свою семью, потому что лукавый и моя грешная жизнь, все было доведено до того, что от меня ушла моя жена с ребенком. И когда я покаялся, я ощутил, пережил это рождение свыше, и хотелось идти к жене, хотелось беседовать, хотелось объяснить, что я уже стал другим, новым человеком, что у меня совсем другие желания, но другие мысли. И был у нас служитель в реабилитационном центре, и когда я подошел, говорю: так и так, у меня вот такое желание, я хочу ехать, я хочу рассказать своей жене, ну, которая от меня намучилась, устала, и тут я хочу и поехать ей засвидетельствовать. И служитель мне говорит: Сергей, тебе нужно молиться об этом. Я ему говорю: да я молюсь. Он говорит: ну, если Бог еще эту встречу не усмотрел, значит, ты, говорит, мало молишься. И в этот момент я начал возмущаться на этого служителя. Я говорю: да кому ты служишь? Кто тебя здесь поставил? Да чей ты пастырь? Ну, он не угодил мне, понимаешь? И получается, эта грешная природа, она взяла верх надо мной. Я начал возмущаться, начал всякие слова говорить в адрес служителя. Но когда я пошел, лег в комнату, то Дух Святой напомнил мне о том, что сам Господь, Он желает, чтобы моя семья была вместе. И Он говорит: нехорошо, в Писании говорится о том, что нехорошо быть человеку одному. И значит, к чему я пришел? Дух Святой начал меня обличать в этом неправильном поступке. Вот для чего нужен Дух Святой в нашей жизни. Но для того, чтобы получить этот дар, нужно покаяться, нужно совершить определенные шаги, которые говорит Писание в нашей жизни, чтобы мы получили эту часть, частицу Бога, как я называю, о том, чтобы Господь мог посредством Духа Святого совершать в нашей жизни труд, исправляя нас и приводя нас в совершенный образ нашего Спасителя Иисуса Христа. И вот когда тогда я размышлял над собой, Дух Святой помог мне все-таки осознать мой неправильный поступок, что я наговорил на пастыря, о том, что я только что возмущался, о том, что я только что кричал, не отдавал. И когда Бог меня обличил через посредством слова своего, что нехорошо быть человеку одному, я попросил у Господа прощения. Но Господь меня вернул в ту позицию, где я согрешил, откуда у меня был нарушен покой. Мне пришлось прийти к служителю, попросить прощения и осознать и сказать, что я не прав. И тогда я, как ты уже в беседе упоминал, этот человек, который имеет рождение свыше, когда он получил это прощение, он разрешил этот вопрос, тот неправильный поступок в своей жизни, я получил свободу и облегчение. Знаешь, поэтому пусть Господь поможет слушателям нашим, которые слушают, брать для себя определенные уроки, что мы не становимся сразу совершенными, мы не становимся сразу святыми, такими, что мы уже не грешим. Вся эта жизнь на земле, она связана с грехом, и поэтому наша задача – это посредством Слова Божьего исправляться, очищаться и приготовляться к той встрече, которую мы ожидаем.
Но у возрожденного именно вот это желание есть, желание к святости, желание к стремлению, тоска, когда он согрешит, тоска, пока скорбь, пока не наладятся вновь отношения с Богом, у невозрожденного нету вот этого. У него нету влечения, у него нету борьбы со грехом, потому что у него нету нового творения внутри. В его плоти не с кем бороться. Если есть борьба, то значит есть с кем, а значит человек возрожденный. У нас нету времени, у нас осталось буквально несколько минут. Я хочу, у нас нету времени пройти все, о чем мы хотели поговорить, но вот я хочу прочитать еще несколько мест. Христос говорит, не Христос, а в Исаии написано: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим». Вот трепещу ли я перед Словом Божиим? А как я трепещу? Как я могу трепетать? Сидеть и трястись перед Библией? Нет, я трепещу или уважаю, почитаю Слово Божие, соблюдая его, стремясь соблюдать его, а не просто боясь, что оно меня осуждает, да? Вот в Иакова 2:17 мы говорили, что человек должен спасение по вере, и если человек пытается оценить свое спасение своими делами, своей праведностью, то это красный флаг. Но тем не менее, Иаков пишет во 2 главе 17 стихом: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Это вот многие христиане сегодня так называемые говорят: а я верю, что Христос за меня умер, я верю, что Он есть, что Бог есть, но бесы веруют тоже, и они трепещут. Ты не трепещешь, а бесы трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Если в моей жизни не происходят соответствующие действия, показывающий измененное, если появилось новое отношение к Богу, если появилось произошло возрождение, то появились ли какие-то действия, доказывающие это? Растет ли во мне плод Духа? Помните, Галатам 5 главе написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание». Если растет ли во мне этот плод Духа, это доказательство того, что я рожден свыше. Если во мне радость возрастает, любовь возрастает, воздержание, да, я не возродился и тут же изменился, как то Сергей говорил, но это происходит, я должен замечать со временем, как это у меня есть. И вот такой еще признак интересный происходит у рожденных людей свыше. Вот знаете, когда, помните, в Советском Союзе или там, да, ну, в России, в Украине, ребят забирают в армию на 2 года, да? И вот если у нее есть невеста, и она очень любит его, то когда его парня забирают в армию, она начинает тосковать. Она хочет, она жаждет его возвращения. И эту невесту можно отвлечь какими-то там делами, там, работой, или какими-то развлечениями, там, скупляться, сводить. Но как она приходит, остается в одиночестве, она тут же вспоминает своего жениха, и она тоскует по нем. Вот есть ли у меня тоска по возвращению моего жениха, по возвращению Иисуса Христа? Влечет ли меня к нему? Или я никогда такое не испытывал и не знаю, о чем идет речь? Вот здесь опасность. Если же есть, это тоже признак возрожденного человека. Приходит ли в мое сердце умиление, когда касается меня Дух Святой? И касается ли Дух Святой вообще? Бывает ли такое, что, слушая какие-то гимны, пения, наворачиваются ли слезы радости на глаза от Божьего прикосновения? Наполняет ли Дух меня в молитве? Или моя молитва просто для галочки и суха, как пустыня, да? Вот Римлянам 7:22 Павел пишет: «Ибо по внутреннему человеку, вот этот новый человек, новая тварь, нахожу удовольствие в законе Божьем». Вот он находил удовольствие в законе Божьем. Нахожу ли я удовольствие в законе Божьем? Это должно присутствовать. Я не говорю, что это всегда присутствует, да? Потому что Галатам 5:17 написано: «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Эта борьба присуща только возрожденным христианам, возрожденным от Духа Святого. И вот, буквально заканчивая, 1 Иоанна, в 3 главе 7 по 10 стих, я хочу прочитать в новом русском переводе. В синодальном оно звучит как противоречие. Послание Иоанна, но на самом деле это не так. Вот глядите, как оно звучит. «Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как и он праведен, Христос. Кто любит грешить, тот от дьявола». В Синодале написано: кто грешит, тот от дьявола. Но здесь вот я хочу именно обратить внимание: кто любит грешить, тот от дьявола, потому что дьявол грешил от начала. Но для того и был явлен Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, кто был рожден от Бога, не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Он не может любить грех, потому что рожден от Бога. Отличить детей Бога от детей дьявола можно так: кто не поступает праведно, тот не от Бога, также и не любящий своего брата. И вот, к сожалению, нужно заканчивать, но здесь речь о том идет, что люблю ли я грех, или я его искренно ненавижу. И вот, Сергей, я думаю, что наши слушатели, которых Дух Святой касается, которые, может быть, сомневаются в своем спасении, они могут сказать: «Но часто бывает, у меня нет желания читать Слово Божие, нет желания молиться, нет желания у той святости, нет желания встать раньше перед работой, чтобы провести с Богом время в общении». Что это значит? Разве может быть такое у рожденного свыше христианина? Вы знаете, я... И многие братья, я думаю, Сергей, может, ты тоже так скажешь, я присоединяюсь ко всем вам в этом и скажу, что это у меня такое бывает. И это очень меня огорчает, когда нету жажды к молитве. Бывает, что есть, бывает, что не хочется ложить Слово Божие, не хочется вставать с колен, а бывает, когда нужно дисциплинировать себя, заставлять. И вот часто во время молитвы, когда заставляешь себя проводить с Богом время в общении, в молитве, вот приходит вдохновение. Сначала приходит дисциплина, я себя дисциплинирую, потом приходит вдохновение. И мы, как христиане, мы должны понимать, что мы должны приучать себя делать все это, потому что мы понимаем, что нам это необходимо. Нам это необходимо для нашего духовного роста. И вот заставляя себя, как бы заставляя себя, мы в процессе испытываем благословение и вдохновение. Сергей, вот что мы можем сказать нашим слушателям? Я рад, если те, которые... за тех слушателей, которые проверили себя вот по Писанию, и они нашли, что они рождены свыше. Что мы скажем нашим слушателям от пожелания? У нас осталась одна минута.
Ну, я думаю, что в нашей беседе, исходя из того общения, которое мы имели сегодня по этой теме, о том, рождены ли мы свыше, размышляя то, что говорит нам Господь через Слово Свое, я думаю, что каждый для себя должен взять определенный урок из этой беседы и проверить то рождение, которое мы имеем от Господа. Если я рожден свыше от Бога, то верю ли я в Иисуса Христа как Господа, как Бога, который пришел на эту землю во плоти? И как я как рожденный человек свыше от самого Господа, творю ли я всегда правду? Люблю ли я ближнего своего? И побеждаем ли мы мир? И ненавистен ли нам этот грех, который сколько сделал зла на этой земле? По причине греха смерть вошла в эту жизнь. По причине греха люди болеют. По причине греха люди мучаются, сомневаются в своем личном спасении. По причине греха люди расстаются, они не имеют мира друг с другом. И просто хотелось бы, чтобы на фоне этой беседы каждый для себя сделал вывод. Как можно любить грех, от которого столько неприятностей и зла? И поэтому сегодня мы, как люди, которые однажды вкусили, как благ Господь, наша задача все-таки исследовать себя, испытывать, верили мы, проверять себя, для того, чтобы, живя здесь, на этой земле, быть удачными представителями неба, а не чтобы люди, глядя на нашу жизнь, видели, что мы на словах любим Господа, а на деле готовы кого-то, может быть, растерзать или, может быть, обзывать, ругать и всячески злословить. Аминь. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы каждый слушатель, который имеет желание размышлять о своем хождении пред Богом, чтобы в этот час, в это время сделал для себя определенный урок, проверяя себя, испытывая себя.
Да, я хотел бы пожелать всем нашим слушателям, чтобы непредвзято испытали себя, непредвзято по Слову Божию проверили себя. На следующем эфире мы будем говорить о том, что делать, если я не прошел испытание, что делать, если я не рожден свыше, что говорит, к чему, какие варианты дает нам Писание, если я понял или если у меня есть большие сомнения по поводу того, рожден ли я свыше. Братья и сестры, это очень важная тема. Я хочу, чтобы вы непредвзято рассмотрели себя, и на следующем эфире мы будем говорить о том, что можно сделать, если не рожден свыше. И если у вас все в порядке, у вас отношения хорошие, привлеките к следующему эфиру людей, которые вы знаете, нуждаются услышать. Может быть, дайте прослушать вот это через YouTube или Facebook Live. И вот спасибо, что вы были с нами. Увидимся на следующем эфире. Большая благодарность тебе, Сергей, за то, что ты встал в 3:30 утра и провел с нами время, поделился своими мыслями. Будем прощаться и прощаться с нашими слушателями. Да благословит вас Господь.
До свидания.